Аллилуйя, Отец Небесный, Боже Святой, Великий Всемогущий Творец, мы благодарны Тебе за то, что Ты вывел наш народ с гордо поднятой головой из этого рабства Божия. Мы благодарим Тебе, что с неба, которое прогнулось, гора горела, земля дрожала, и Слово Твое исходило в сердце каждого израильтянина. Мы благодарим Тебе, что они видели это Слово, 10 изречений, которые пришли. Мы благодарим Тебя, Боже, что Ты сегодня с нами, и что Слово Твое сегодня точно так же проникает в наши сердца и дает нам возможность побеждать и идти вперед. За все Тебе честь и слава. Я прошу Тебя, благослови наше общение, сделай его максимально плодотворным. Прошу Тебя, поставь Твою крепкую руку на интернет-соединение, Боже, чтобы никого не выбивало, просто молю Тебя, Боже. И дай нам возможность плодотворно общаться. Поэтому прошу Тебя, пусть с небес Твоих просто течет елей сейчас в разум каждого, в сердце каждого. Просто подготовь наши сердца, Боже, к этому путешествию, в которое мы сейчас отправляемся. Чтобы нам научиться из него, как нам жить и как нам служить Тебе, как любить, как работать над своим характером. За все Тебе честь и слава. Просим милости Твоей и утешения сегодня Твоего буквально для каждого, Боже. Кто бы где ни находился. За все Тебе честь и слава. Во имя Иешуа Мессии молились. Амен.
Амен.
Да, ну, для начала, наверное, так тогда поступим. Моше говорит последнюю проповедь. И в этой последней проповеди он говорит нам о таких вещах, которые называются шофтим. Это то, что мы сегодня с вами будем. Шофтим – это судьи. Судья – это тот, кто судит. Судья – это тот, кто принимает решения, может быть, в судьбе человека. И от того, насколько он правильно будет судить, и от того, насколько он правильно все это будет делать, будет зависеть судьба этого человека. Ведь судьба, собственно, каждого человека – это не какая-то записанная книжка, по которой все двигаемся. Но судьба – это наше решение и решение наших ближних. Мы элементарно можем испортить судьбу любому человеку. Жизнь можем ему испортить. Все, что угодно. Наши слова, наши поступки, наши дела. Итак, наша глава сегодня – Шофтим, судьи. Все, что мы с вами прошли, Рее, смотри, вот я пред тобой предлагаю благословение и проклятие. Пята, вы попираете заповеди мои. И рассказ о том, почему Моше не вошел в землю обетованную, все начинается в Парашат Шва-Дворим. А сегодня мы с вами в Шофтим, судьи. Итак, после того, как мы разобрались, как это плачевно, когда мы все-таки попираем пятой экеф Божьей заповеди, что приходит нам? Приходит благословение и проклятие. Опа! Их, оказывается, можно увидеть чисто физически. И Бог говорит, посмотри на эту гору и на ту гору. Гора Гевал и гора Горизим, которые одна покрыта прекрасными деревьями, плодами, зеленью. Просто глаз радует на нее смотреть. Да и приятно и пойти туда, потому что там есть где укрыться от жары, там есть что покушать. Рядом стоит другая гора. На той же самой земле, на той же самой почве. Все на буквально там несколько, может быть, сотня метров между ними, между этим. Но она абсолютно голая и лысая. И Бог нам говорит, Рае, смотри. То есть мы видеть можем все это. Вот вы видите две горы. Одна гора – это та, которая принимает Слово Божье и живет этим, и она расцветает. Вторая гора, которая не принимает Слово Божье, и она становится голой и лысой. Какая разница, где ты живешь? Какая разница, в какой стране ты живешь? Твое процветание, твоя плодовитость плодовитость и твой цвет и сочность, креатив, творчество зависит от того, принимаешь ты или нет. Потому что разум, мышление и память человеческая умножаются, понятно, от тренировки. Но аморально нечистый человек, он блокирует свой разум. Потому грех блокировал память человека. Мы сегодня используем свой разум, может быть, на 2-3%. Кто-то говорит на 4%. Пускай на 4%. Кто-то говорит на 7%. Но это такой мизер. А где же остальные 93-90%? Абсолютно не востребованы. Они блокированы. И вот это наша задача. Разблокировать наш разум, чтобы он действовал на все 100%. Я так понимаю, это и Божья цель тоже. Разблокировать. И Бог помимо нашей воли этого никогда делать не будет. Поэтому следующая глава называется «Шофтим судьи». Когда вы придете на эту землю, то вы должны поставить судьи. Знаете, есть такое понятие «мешкан». Мешкан – это, ну, скинья. И мешкан, есть аббревиатура этого мешкана. М – это Мелех, царь. Шин – это Шофтим, судьи. Н – Невиим – это пророки. И еще К – это у нас Кав. Это у нас будет Коэн, то есть первосвященник. Вот это значит первое, то, что мы говорили, царь, судья, священник, пророк, четыре буквы, да? М, Ш, К, Н, да? Четыре буквы. Вот из этих четырех, из этой аббревиатуры, состоит центральная часть, в которой как бы заключен особый смысл, в котором Бог пытается пробиться сквозь наш разум, чтобы разблокировать, во-первых, блокаду в нашем разуме и дать человеку возможность быть счастливым. Потому что когда ты начнешь, твой разум начнет работать на все 100%, то есть твой мозг, вы понимаете, что начинает происходить. Человеку гораздо легче, например, выучить язык, человеку гораздо легче что-то запомнить, усвоить. Но мы некоторые вещи слушаем и не запоминаем, а ведь это наш компьютер. Теперь смотрите. И первое, что вот мы сегодня хотим сказать, то есть, если это Мелех, то это царь. То есть, должен быть царь в голове. И должен быть Шофтим, судья. Судья, который бы судил. Я понимаю, что это государство. Я понимаю, что это государство должно было стать тем примером, который могли бы увидеть все народы и сказать: вот как они там живут, мы тоже так хотим жить. Потому что там все прекрасно. Они живут по этим законам, и мы хотим принять их, эти законы. По каким же они законам живут? Есть у них царь, есть у них судья, есть у них первосвященник, есть у них пророк. Или всего этого нет? И если мы посмотрим с вами на историю Израиля, то мы, конечно же, с вами убедимся, что по этой схеме Израиль никогда не жил. Это была цель, к которой должны были прийти. Было время, когда были судьи, может быть, помните, Шмуэль такой был, или Самуил, да, по-моему, в синодальном переводе Самуил, тот, который Давида помазал, да. На иврите Шмуль. Он царствовал в свое время, потом он помазал Давида, вот перед этим он помазал Шауля, потом Давида помазал. Но перед этим он царствовал, и дети его были неправедные. И он говорил: ну хорошо, конечно, это плохо, когда у судьи, то есть он не был тот судья, который царствовал. Он был судья, который постоянно как бы корректировал и говорил правду. Правду ту, которую не всегда любят. Правду, которая, в общем-то, обличает, но для того, чтобы тебе стало лучше. И только праведник радуется, когда ему говорят правду. Но Израиля не было в то время ни царя. Пророк был Шмуэль. Он же был судья. Он ходил по этой земле. В конце концов, выдвинули еще и царя. Хорошо, отправляемся в наше путешествие и начинаем читать. Это будет 16 глава. С 18 стиха мы начинаем. Дворим.
Книга Дворим?
Да, Дворим, 16 глава, с 18 стиха, глава Шофтим, судьи. Во всех жилищах твоих, которые Господь Бог твой даст тебе, поставь себе судей и надзирателей по коленам твоим, чтобы они судили народ судом праведным. Чтобы они судили народ судом праведным. Во всех жилищах твоих. То есть, когда вы приедете, войдете в ту землю, то есть в каждом городе, в каждом жилище твоем, поставь судей, которые бы судили и которые бы присматривали надзиратели по коленам твоим, чтобы они судили народ судом праведным. Не извращай закона. Что значит праведным? В чем разница между праведным и святым? Вот тут отсюда, наверное, и начнем наше рассуждение. Во-первых, во всех жилищах ваших. И мы сегодня, наверное, с вами поговорим и об Израиле, как о государстве, и об жилищах наших, потому что Иешуа сказал, вы теперь храм Духа Святого. То есть, это наше жилище внутри вот такое вот духовное толкование, которое необходимо нам для того, чтобы мы исполняли как бы свои обязанности правильно, чтобы двигались правильно, нам необходим судья и надзиратель, который будет внутри нас находиться. Кто же такой этот судья и кто же этот такой надзиратель? Помните, в Евреях 4 главе, в 12 стихе написано, что Слово Божье – это как меч обоюдоострый, который доходит до разделения духа, души и тела, до составов и мозгов и так далее и тому подобного. То есть это слово, меч Божий, который доходит до разделения составов и мозгов. Туда входит слово, которое должно учить и судить нас. Вот он, этот самый судья. И Евреев 11 главе в 1 стихе написано, «Вера же есть осуществление невидимого». Вера же есть осуществление невидимого и осуществление как бы ожидаемое.
Уверенность,
да? То есть получается, что вера есть осуществление, во что мы верим с вами. Все мысли, которые приходят в наш разум, они материализуются, мы с вами уже об этом говорили. То есть, если у тебя внутри страх, например, за свое здоровье, или за своих детей, или страх еще за что-то там, страх внутри перед какой-то ситуацией. Помните, когда Давид выходит навстречу с Голиафом, то там идет такой разговор, этот Голиаф говорит ему, вот ты странный какой-то, мальчуган какой-то вышел навстречу мне, и он его запугивает. Запугивает ли он его и своими размерами, а он по 3-4 метра высотой. Огромный, здоровенный мужичина под где-то 3-4-этажный дом. Представляете, громадина. У него в руке копье такое. И выходит мальчишка, которому, в общем-то, 16 лет. Но внутри этого мальчика есть вера. Слышите? Потому что вера – это осуществление того, во что мы верим. То есть это то, что становится плотью. Без разницы. Потому что он сказал, а ты кто такой? Я-то за имя Бога, Отца Израилева, выхожу. И Он со мною. Кто против меня, если Он со мной? Что такое человек? Что такое ситуация по сравнению с великим Творцом неба и земли? Итак, мысли наши, которые внутри нас находятся, они материализуются. Если это правильные мысли, мы сегодня начали, как раз перед этим у нас был разговор, вот, Оля, насчет твоей мамы. Мысли, слышите, материализуются. Мысли могут привести к тому, что эта мысль станет раком. И точно так же мысль, правильная мысль, с верою, Слово Божье, которое там, внутри нас, начинает крутиться, вертеться, которое мы получаем, которое становится точно так же плотью, она может этот же самый рак и разрушить. И это никакое не чудо. Это биохимический, даже метафизический какой-то момент. Но это чисто научные вещи, которые сегодня уже ученые определили, это работает, это действительно так. Потому что всякую мысль, всякое какое-то знание, которое приходит к вам в голову, там вырабатывается протеин, от этого протеина начинает расти дерево, и это дерево дает плоды. А потом эти плоды посылают свои сигналы в сердце и по всему телу. Вот вам и все. Если это страх, то это происходит сбой нашего организма. Мы сотворены с вами Божьим Словом. И всякий страх, и всякое неверие, и все, что есть внутри нас, чисто генетически даже то, что нам досталось, например. Есть ошибки какие-то мы по жизни сделали, они действительно за нами как шлейф тянутся. Но это не наша природа, вот-то в чем дело. Наша природа – это то, что есть Слово Божье. Там наша природа, так мы созданы. То, что вот это внутри нас, это неестественное. Оно как бы, знаете, запчасть какая-то, допустим, от запорожца в Мерседес запихали. Она его только разрушит. Вот примерно вот такое происходит с нами. Вот что значит неправильные мысли. Они разрушительные. И поэтому с ними что-то нужно делать. От них нужно как-то избавляться. И мы уже не раз и не два с вами возвращаемся к этой теме. Почему? Да потому что это и есть благословение и проклятие. Благословение – это когда Слово Божье. Это когда не просто ты благодаришь. Это когда Слово Божье начинает жить в тебе. Слышите? Твоя природа. Ты становишься естественным. Ты получаешь настоящую природную запчасть, которая была. Многие меняют почки, сердце, там еще что-то, какие-то вещи там от других людей там снимают, поставляют. Слушайте, все начинается в духовном мире. Все начинается от слова Творца. И все начинает потом материализоваться. Поэтому нам не страшен серый волк. Мы радуемся и веселимся. Почему? Потому что у нас есть слово. Как же должно работать слово? И вот это как раз наша глава Шофтим. «Во всех жилищах твоих, которые Господь Бог твой даст тебе, которые Господь Бог твой даст тебе». Сегодня Бог нам дает слово, смотрите. «Поставь себе судей и надзирателей. Прими слово Божье, которое должно войти вовнутрь тебя по коленам твоим, чтобы они судили народ судом праведным». Пусть слово судит тебя внутри. Оно не будет тебя судить, если ты не будешь жить этим. Если ты не будешь вникать в него каждый день. Я не говорю вам, что 24 часа ты должен находиться в Слове Божьем. У нас жизнь течет. Мы должны как-то работать, зарабатывать себе на хлеб насущный, оплачивать квартиру, детям образование и прочее, и прочее. На все нужны средства. Для этого тоже нужно время. Но должно быть время для Слова Божьего каждый день обязательно. Для чего? Для того, чтобы оно таки все-таки попало вовнутрь. А когда оно попадет вовнутрь, это и будет тот самый судья, который будет судить тебя. Это слово даст возможность тебе быть человеком, который пророчествует. Понимаете? Пророчествует не кому-то, а пророчествует самому себе, потому что слово само по себе, это же слово от Творца, это же голос его внутри нас. Поэтому и написано, что он внутри нас живет. То есть его голос, его слово, которое ты принял вовнутрь и живешь, оно начнет пророчествовать тебе и говорить. Оно даст тебе страх Господень, а страх Господень – начало мудрости. Вот оттуда все начинает исходить. Все это мы знаем. И каждый раз об этом говорим, 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 говорим. И вдруг в один момент ты видишь, бау, как это слово начинает судить тебя внутри. Когда ты вдруг начинаешь поступать не по правде, а по выгоде. Как тебе удобно, как тебе больше заработать, как тебе выгоднее в этой ситуации поступить, чтобы тебя не осудили или еще что-то такое. Вы понимаете? Мы сегодня с вами об этом будем говорить. Окей. 1 Коринфянам 11 глава, 31-32 стих, хотелось бы мне этот момент осветить немножечко. 1 Коринфянам 11:32. Хорошо, что записал, а то забыл бы. Это как раз о судьях. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Извините, с 31 стиха, наверное, лучше. Ибо если бы мы судили сами себя, то есть Слово Божие, которое внутри себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденным с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. Смотрите, здесь говорится вот о такой вещи. Как вы считаете, что такое утешение? Вот, Катя, ты там справа. Только старайтесь коротко и быстро, потому что иначе у нас много времени уходит. Быстро и коротко. Что такое утешение?
После чего ты утешаешь? Как себя утешаешь? Или кто-то тебя утешает? Или святой?
Какая разница, что такое утешение? Вот тебя утешили. Что для тебя утешение?
Уверенность потом в себе, и что, вообще-то самолюбие получается тоже.
Ну вот так не получается, что тебя утешили, говорят, да не переживай, да все будет хорошо, и как бы ничего конкретного, мы с тобой, мы любим тебя, ну что поделать, вот так. Это утешение или как?
Да, конкретно нет. Бывает, что такие, вот так, как раз вот так и наоборот, еще больше слезы, и как раз вот это и не надо. Надо правильные слова, каждому человеку правильные слова. Я один раз была в такой тяжелой ситуации, как в пустыне, и одна сестра подошла, говорит, одна сказала, Бог больше не дает, сколько можно вынести. Не пошло мне. А другая подошла, сказала, Катя, хватит сидеть в пустыне, от тебя зависит. Как ты быстрее выберешься, так и будешь жить. И мне это понравилось. Вот это было утешение. Я говорю, точно. И начала кушать и вылезла. А то я же синий ходила, черный, все боялись, что со мной будет дальше.
Отлично. Да, покороче, давайте так, потому что если всем высказаться надо. Света, что для тебя утешение? Катя, микрофон выключи. Так, Света нету. Вероника, утешение. Только коротко постарайтесь так сформулировать свою мысль.
Мне надо осмыслить, подумать, пока не скажу.
Хорошо. Алла. Пока ты осмыслишь, все выскажутся, и как раз ты все осмыслишь. Я хочу вас заставить думать, родные.
Это когда... тебе плохо, а тебя чем-то утешают и чем-то таким тебе важно. После этого делается легче.
Окей, когда тебе плохо и тебе дают хороший совет. Лена, ты можешь написать в чате. Дивора, Что значит утешение?
Это плечо, которое, ну вот, которому ты можешь доверять, которое ты можешь положить голову, просто поплакать без, без каких-либо разговоров. И ты знаешь, что этот человек, он с тобой, он за тебя, и я думаю, больше никаких слов.
Я понял. Вот то, что сказала Катя, когда сестра подошла, знаете, когда ты точно знаешь, что это 100 раз человек тебя уже выручал, и он тебя любит, и когда он тебе говорит, ничего, все будет хорошо, то ты на него не обижаешься и не злишься. Если же это говорит мимо проходящий какой-то, это становится как-то неприятно, понятно. Я понял тебя. Это когда есть человек, который любит тебя, и он рядом, это уже утешение. Окей, Гала.
Нет, для меня утешение, это как в притчах есть, что как хорошо слово, сказанное вовремя, ну, Божье слово. И это может сказать человек, и, или ты же сам его получишь, или при чтении, или вообще оно придет в твой, ну, разум. И после этого ты получаешь мир внутри себя и такая уверенность, что все будет хорошо, все осуществится, то невидимое, во что я верю.
Окей, хорошо.
Я тоже, я явилась.
Это как откровение.
А, да, не понял, что ты сказала, Света?
Я говорю, я явилась.
Ну, явилась, подожди уже теперь.
Хорошо.
Оля? Оля Маклага. Так, идем дальше. Зоя.
Утешение – это найти добрые Божьи слова в данный момент, оказать помощь, помолиться, дать конкретное, нужное Божье слово, проявить поддержку.
То есть ты согласна с Галой, да? Ну, да. Нужное слово в нужное время. Отлично. Аня.
Для меня это утешение – это успокоиться, войти в Божий мир.
Угу. Успокоиться. А каким образом, чисто технически, ты не говоришь? Мы-то, в общем-то, об этом.
А я сама не знаю. Я, если бы знала, я бы это применяла, потому что мне сейчас очень тяжело. У меня покоя и мира Божьего внутри нету. Потому что у меня сейчас очень-очень тяжелые обстоятельства. Атака со всех просто сторон, откуда только может быть.
Отлично.
И уж не...
Это очень, очень хорошее время, поэтому мы сейчас, наверное, об этом и говорим. Вы сегодня поймете, что такое утешение. Я специально у всех спрашиваю, потому что одна голова хорошо, а нас тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 14 голов. Это гораздо лучше. Ирина, что такое утешение?
Ну, для меня утешение... Я начинаю кричать Господу, и тогда приходит мир. И когда приходит мир, вот это утешение. Для меня.
То есть он утер слезы, и все стало хорошо, да?
Да.
Понятно.
Приходит мир, и тогда уверенность приходит, и решается проблема.
Вот Саша у нас чисто с мужским логическим умом. Саша, что такое утешение для тебя?
Это осознание ситуации и принятие воли Божьей, против которой, бывает, ничего нельзя сделать.
Вот это уже ближе. Еще раз теперь читаем 1 Коринфянам 12 главу. Ой, 11 главу. Ибо если бы мы судили сами себя, еще раз внимательно слушаем, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. То есть, если мы будем судить сами себя во всех наших поступках, обратили внимание, то не будем судимы. А когда мы судимы, будучи же судимы, наказываемся от Господа. То есть, пришло какое-то наказание от Господа. Чтобы не быть осужденными миром, потому что мир вообще убьет. Итак, смотрите, судьба человеческая – это наше решение, это наше движение, это наш выбор. это то, с чем мы начинаем двигаться по нашей жизни. Я принимаю решение, я принял слово, вот Саша сказал, воля Творца. А воля Творца благая, угодная и совершенная, но не все ее исполняют. То есть не все свою судьбу решают, судьба решается вот тут, в наших мозгах. Потому что в наших мозгах находится, да, мы приняли Иешуа, Дух Божий живет внутри нас. У нас есть совесть, которая является судьей нашей, которая там чисто, она внутри нас уже есть, заложена, эта совесть. Она есть у каждого, и она не зависит от того, что ты прочитал и прочее. Но есть еще судья, понимаете, который судит. И судья, который судит, это Слово Божье. А совесть, она тихо говорит, не совсем так, не совсем правильно и так далее. Есть еще пророк. Итак, смотрите, мы делаем какие-то ошибки, потому что мы принимаем неправильные решения. И вследствие этого с вами происходит, что нас Господь начинает судить. А потом еще и мир начинает судить. И проблема на проблему, проблема на проблему, проблема на проблему. Оказывается, утешение – это когда мы судим сами себя, чтобы не быть судимыми миром. Вторая Коринфянам 1:6. Сейчас, минуточку, мы это дело сейчас раскрутим. Это очень важный момент. Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие мы и терпим. Еще раз смотрите. Скорбим ли мы? Аня, слышишь? Скорбим, скорбим ли мы? Ну, трудные времена со всех сторон сыпятся. Скорбим для нашего утешения и спасения. Опа! Оказывается, скорбь, которая приходит в нашу жизнь, она для нашего утешения и спасения, которая совершается перенесением тех же страданий, какие мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли? Утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. То есть получается, что наши страдания – это и есть утешение. Потому что лучше быть судимым самим собой и исправить здесь, на земле, все, что необходимо исправить, чем быть судимым там. Мы приближаемся с вами к празднику Рош-Ашана. А что такое праздник Рош-Ашана? Так ведь это царствие Машиаха. Второе его пришествие. Трубный звук шафара. Праздник труб, который приближает нас ко встрече с ним, то есть приближает к его царствованию. А что дальше начинается? А дальше начинается 10 дней трепета. Мы с вами говорили сегодня уже о том, что Моше поднялся на гору в месяце Авив и спустился с горы со скрижалями. А спустился с горы со скрижалями он 15-го Тишри. Света, выключи микрофон. А спустился он 15-го Тишри. То есть он спустился на Йом-Кипур. Слышите, когда спустился? Утешение, судный день. И поэтому в традиции в еврейской считается, что вот этот месяц – время утешения. Вы увидите, вот этот месяц, который наступает, сегодня небеса открыты, и мы сегодня с вами будем молиться за это, чтобы мир и шалом сошел в вашу жизнь. Но утешение и скорби ваши – это наше спасение и наше утешение. Я специально у вас у всех спросил, что вы считаете утешением? И как бы все говорят, одни сказали про любовь, другие сказали про доброе, хорошее слово там, и так далее, и тому подобное. Но утешение – это наши скорби. через... Я не говорю, что мы должны скорбеть вот это вот все учение, что мы должны страдать, и вот наши страдания, а там на небесах мы будем радоваться. Я немножко о другом. Я просто хочу сказать, смотрите, что когда мы проходим трудные времена, мы учимся в эти трудные времена. Очень трудимся. Ты учишься в трудное, именно в трудное время Слово Божье становится жизнью внутри тебя. И никак по-другому. Оно не войдет в тебя хорошие времена. Ты просто услышишь и станешь, как это называют, вот он такой фарисей, он много знает. Знаете что? Много знаний – это будет то, что у нас в последнее время Господь будет обличать нас через эти знания и судить нас за это. Словом мы жить должны, а живем мы в Слове, когда мы попадаем в скорби, когда мы попадаем в тяжелую ситуацию. И вот там мы принимаем решение – поступить по правде или поступить так, как мне выгодно, или поступить так, как я думаю, в этой ситуации будет лучше. Понимаете? Как только ты поступил по правде, то есть по слову Творца, это слово начинает внутри тебя жить. Оно начинает становиться сильным внутри тебя. И в следующий раз, когда такая же ситуация будет, а скорее всего ее уже и не будет, потому что уже есть откровение на эту ситуацию. И есть слово, которое уже там внутри живет. Ты уже живешь им. И тебя уже проверять не надо. Уже понятно, ты такой. Поэтому трудные времена. Шауль говорит, радуйтесь, всегда радуйтесь. Что такое, Шауль? Чему тут радоваться, когда ты находишься в колодке, в какой-то яме, по колено в воде, и пишешь Тимофею письмо, в котором говорит, слушай, Тимофей, радуйся, всегда радуйся, потому что все испытания, через которые мы проходим, они материализуются в слово, которое является нашей верой. И это называется утешением. То есть Писание нам говорит о том, что скорби наши для нашего утешения и спасения. А нам говорили, если ты уверовал в Иешуа, то ты уже и спасен, и утешение он тебе даст. Я тут прочитал, у нас Парашат Шава, не понял кто, я не знаю этого человека, но он написал, что счастье находится на коленях у Христа. Что он имел в виду, я не знаю. Вот такой фразой как бы раз и сказал. Я не стал в полемику вдаваться. Но смотрите, счастье находится там, когда слово наше становится плотью, когда мы и живем, не когда мы просто это знаем. Из года в год одно и то же. Пожалуйста, пусть слово это войдет в наш разум. Придет момент, придет трудный момент. Для чего? Для утешения и спасения, потому что ты такой, а ты не знаешь этого. Ты вор, а ты не знаешь этого. Ты подлец, а ты не знаешь этого. Ты сам для себя уже решил давным-давно, что ты хороший человек. И лучше тебя на свете уже нет. И все, что ты делаешь, ты даже не задумываешься о том, что это плохо или еще как-то. Что это может привести к тому, что у тебя не будет никакой надежды на спасение. Но скорби приходят в этот момент. И ты начинаешь их переживать, и там ты принимаешь решение по воле Творца. Выходишь с победой, ибо Бог призвал нас к победе. То есть Бог призвал нас к реальности, чтобы мы вот это внутри себя были такими, какими мы есть, а не такими, какими на нас сделали. Чисто генетически что-то мы получили, ошибок, которые мы уже по жизни сколько всего наделали. Как только ты начинаешь читать Писание, ты замечаешь, в твою жизнь приходят трудности. А нам говорили, все, ты уверовал в Иешуа, теперь все, счастье, процветание. Но это же обман. В этот момент ты начинаешь слышать слово, и в твою жизнь приходит один момент, решение, как поступить. В этот момент. И когда ты поступаешь правильно, это означает, ты пошел к плюсу. Скорби – это наше утешение. Утешение – это не просто слово, которое кто-то нам сказал в нужный момент, хотя и оно тоже может быть. Но основная, центральная часть, грузовая, подъемная, это для нашего спасения и для нашего утешения. Скорби, через которые мы проходим. Они даны. Поэтому я пытаюсь сегодня привести к радостной мысли, что если тебе сейчас тяжело, радуйся. Это означает, что Бог обратил на тебя внимание, что Бог обратил на нас внимание и проводит нас той дорогой. Помните, не убоюсь я зла, и когда Бог со мною. Тенью смертной тени пойду. Это что за тенью? Это как раз вот эти скорби. Почему не убоюсь зла? Потому что ты со мною. Потому что твое слово со мною. Оно приведет меня к правильным результатам. Окей, идем дальше. Не извращай закона, и не смотри на лица, и не бери даров. Ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых. В еврейской мудрости есть такой момент, что судья, который принимает подарки, может принимать подарки только от того человека, которого оправдали. Который 100% должен быть оправдан и по правде, и по чести. И когда он дарит этот подарок, он выражает свое уважение к этому судье за то, что тот сохранил правду. Если же ты был неправ, и был на суде, и подмазал судью. Судья принял взятку, и твое дело выиграно. Ты счастливый вышел из суда. Это означает, что этот судья неправедный. Общество, в котором должно править вот такой вот четкий стержень, на котором как бы насаживается правда. На этот стержень насаживается Слово Божье, насаживается, насаживается, и в конце концов у тебя есть этот стержень, когда ты опираешься на него. И он тебя в любой трудной ситуации выведет. И дальше написано, правды, правды ищи, дабы ты был жив и овладел землею, которую Господь Бог твой дает тебе. Знаете, как на это на иврите звучит? На иврите правда – это цадек. Цадык – праведник, а цадык – правда. Цадык – цадык – кирдов. Что в переводе звучит, скорее всего, к праведности стремись. Праведность достигай. Правды, правды ищи. Правды, правды достигай. То есть правда, которая должна свершиться в твоей жизни, независимо от того, выгодно тебе, невыгодно тебе, нравится тебе это, не нравится тебе, а может быть это твои близкие друзья, а может быть это твои близкие родственники. Ты всегда должен стоять за правду. И эта правда выведет тебя куда? В твою землю, которой Господь Бог ведет тебя. Не сади себе рощи из каких-либо дерев при жертвеннике Господа Бога твоего, которых ты сделаешь себе. И не ставь себе столба, что ненавидит Господь Бог твой. Не приноси жертву Господу Богу твоему вола или овца, на которой будет порок. Что-нибудь худое – это мерзость пред Господом Богом твоим. Если найдется среди тебя в каком-либо из жилищ твоих, которые Господь Бог твой дает тебе, мужчина или женщина, кто сделает зло перед очами Господа Бога твоего, приступив завет его, и пойдет и станет служить иным богам, и поклонится им, и солнцу, и луне, или всему воинству небесному, чего я не повелел, тебе возвещено будет, и ты услышишь, то ты хорошо разыщи, и если это точная правда, и если сделана мерзость сия в Израиле, то выбери мужчину того или женщину того и застан. По словам двух свидетелей или трех, ни в коем случае не имеешь права обвинять человека, только потому, что ты так думаешь. Это во-первых. Во-вторых, должны быть два или три свидетеля, причем эти два или три свидетеля должны быть люди, не заинтересованные в этом моменте. По словам двух свидетелей или трех свидетелей, должен умереть осуждаемый на смерть, не должен предавать смерти, по словам одного свидетеля. Рука свидетеля должна быть прежде, чтобы убить его, потом рука всего народа, и истреби зло из среды себя. Насчет этого мы с вами говорили уже. Вы знаете, что такое возложение рук. Когда мы возлагаем руки, мы говорим какие-то слова. Помните, написано, прежде времени не возлагай рук для служения какого-то человека. Он не готов еще, чтобы нести такую вещь. Но возложение рук может принести и зло. Вы понимаете? Мы то зло, которое он сделал, возлагаем руки, и это зло, ну, сколько там, 1, 2, 3, 4 свидетеля достаточно, чтобы возложить руки на него, и человеку просто станет плохо. Элементарно можете убедиться в этом. Только лучше не экспериментируйте, а поверьте на слово. Рука свидетелей должна быть на нем прежде. То есть, если ты уже свидетель, то ты должен знать, во-первых, что написано «не убей». И «не убей», помните, мы уже с вами говорили, она тоже на разные категории делится. «Если по какому делу затруднительному будет для тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, несогласные мнения против твоих, то встань и пойди на место, которое изберет Господь Бог твой. И приди к священникам, левитам и к судье, который будет в те дни, и спроси их, и они скажут тебе, как рассудить. Но поступи по слову, какое они скажут тебе, на том месте, которое изберет Господь, и постарайся исполнить все, чему они научат тебя». Помните, если заболел, призови пресвитеров и служителей своих. Они возложат руки свои, помолятся за тебя, и ты исцелишься. Если это не помогает, есть еще некоторые варианты, о которых как раз и говорит сегодняшнее наше слово. Слово, которое мы читаем, слово, которое живет внутри нас, оно исцеляет, оно утешает нас, оно судит нас. Чтобы нам не быть судимым Господом, и чтобы нам не быть судимым миром, слово пусть судит нас, но оно же должно быть внутри нас жить. По закону, которому научат они тебя, и по определению, какое они скажут тебе, поступи, и не уклоняйся ни право, ни налево от того, что они скажут тебе. А кто поступит так дерзко, что не послушает священника, стоявшего на служении пред Господом Богом твоим, или суди, тот должен умереть, истребиться зло из Израиля. Вы посмотрите, как жестко все это карается. Ты должен слушать слова священника. А слова священника говорят, люби Господа Бога твоего, люби Слово Его. И Слово говорит, люби священника. Если ты любишь священника, значит, ты любишь Господа. Уважение, почтение к тому, кто стоит пред Господом. И весь народ услышит и убоится, и не будут впредь поступать дерзко. Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой даст тебе, и овладеешь ею, поселишься на ней, и скажешь, поставлю я над собой царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня. И вот тут вот начинается следующий момент. Здесь мы говорили о судьях, теперь царь. И поставь над собой царя. Оказывается, это Господь говорит, чтобы поставил над собой царя. А Израиль какое-то время жил, вы помните, были только судьи. Поставь над собой царя, которого изберет Господь Бог твой среди братьев твоих. Поставь над собой царя, и не можешь поставить над собой иноземца, который не брат тебе. А если мы посмотрим на историю человечества, мы с вами просто-напросто увидим, что цари всегда были с разных народов. Ну, например, наша матушка Россия, Екатерина II, она была чистая немка. Да и... посмотрев на историю Франции, Испании, Англии, то есть Европы и других, мы часто видим, что ставят человека царем не из того народа. Бог запрещает это категорически делать, потому что он иноземец, потому что ему не так важно, что творится внутри. Это не его сердце, это не его народ, это не его семья. И он относится к ней потребительски. Но народы почему-то так это делают. А если мы посмотрим на историю Израиля, то же самое с вами увидим. Только чтобы он не умножал себе коней и не возвращал народ в Египет для умножения себе коней, ибо Господь сказал вам, не возвращайтесь более путем сим. Никого не напоминает царь Соломон, Шломо? Сколько коней, сколько золота было? И чтобы не умножал себе жен, ой, а сколько у него жен было, дабы не развратилось сердце его, и чтобы серебра и золото не умножал себе чрезмерно. У него там серебро цену себе потеряло. Оно ничего уже не считалось. Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с этой книги, находящейся у священников-левитов. Итак, видите, священник Коганим, судья и царь. Это трое, которых мы видим. Скоро мы увидим еще и пророков. Эти четыре. То есть, чтобы царство было крепким и сильным, должны вот эти четыре части присутствовать внутри каждого из нас, внутри каждого государства. Не чтобы была какая-то одна власть. Вы посмотрите на историю Израиля, вы увидите, никогда этого не было. Либо Синдрион правил, либо судьи правили, либо цари правили. И все делали страшные ошибки. Но вот эти четверо могут друг другу подсказывать и регулировать все это. И Господь говорит, как это все должно происходить. И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа Бога своего. Это то, о чем мы говорим. Читай, молись, слово твое и жилище твое, чтобы там жило слово, которое бы дало тебе возможность бояться Господа Бога своего. Смотрите, сегодня последние времена наступают. Поди знай, что будет завтра. Судя по тому, что происходит сейчас вокруг нас, явно мы придвигаемся к самому последнему времени. Все пророчества уже практически сбылись. Осталось последнее. Приход Машиаха и восстановление, не восстановление, а приход к власти сатаны, который будет править 3,5 года. Может быть, он уже и правит, судя по всем этим делам. И пусть он будет у него, и пусть читает он во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа Бога своего, а не каких-то ситуаций. Старался исполнять все слова закона сего и постановления себе, чтобы не надмевалось сердце его пред братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни пробыл на царстве своего он и сыновья его посреди Израиля. Священникам, левитам, всему колену Левина, не будет частью удела с Израилем. Они должны питаться жертвами Господа его частью. Удела же не будет ему между братьями его. Сам Господь удел его, как он говорил ему. Вот что должен быть положено священникам от народа, приносящих жертву. Но дальше будет разговор о том, что положено священнику. Это будет, наверное, наше следующее путешествие, в котором мы будем говорить о 18, 19 и 20 главе, главы Шуфтим, Судьи. Авину Шабашамаем, Отец наш Небесный, благословен Ты, Святой, я прошу Тебя все тексты, все слова, которые мы читаем, просто пусть они оживут в нашей памяти, оживут в нашем разуме, оживут в нашем сердце. Я верю, Боже, что наша душа – это наш разум, который есть в наших мозгах, который есть в нашей голове, частичка нашей души находится в нашем разуме. Мы просто благодарим Тебя во имя Иешуа Мессии за правильные мысли Божьи, за правильное Слово Божье, которое исцеляет, которое осуждает и которое приносит спасение и утешение. Слово, приносящее спасение и утешение. Спасибо Тебе, Господь, за эту главу Шуфтим. Я прошу Тебя, Боже, сегодня удивительное время, время, когда мы входим в Рош-Хадеш, время, когда небеса открыты. Мы просим Тебя, услышь нас, Боже, услышь крик души нашей, Боже. Блажен народ, слышащий трубный звук своего Машеха. Мы приближаемся к празднику Рош-Хашана, мы приближаемся к празднику труб, мы приближаемся к Твоему пришествию, Боже. Мы приближаемся к Тебе, я прошу Тебя, Боже, сейчас просто излей Твое утешение и Твою милость буквально на каждого. Я прошу тебя, измени ситуацию сверхъестественно и вложи слово это, чтобы оно просто жило внутри нас, чтобы оно стало плотью Божией, мощным стержнем, на который мы могли бы опереться, Боже. Я прошу тебя, Божий Святой, пусть течет твой елей. Ты видишь наши переживания, ты видишь наш трудный путь, путь к возвращению к себе. Я прошу тебя, пусть твоя крепкая рука поддержит каждого, кому сейчас трудно двигаться по возвращению к себе. Утверди нас в слове, утверди нас, укрепи и дай возможность ходить в абсолютной победе. Я провозглашаю эту победу буквально над каждым. Пусть небеса сегодня, которые открыты, изливают дух победы, дух радости, дух жизни, всякий дух уныния, всякий дух неправды, лжи, я разрушаю, всякий дух болезни, во имя Иешуа Мессии, пусть придет, Боже, твоя победа, Боже, победа твоего слова, победа жизни, победа исцеления, победа радости, это твой стержень, состоящий из твоего слова, который входит сейчас в сердце каждого, Боже, и дает нам возможность жить и жить по правде твоей. Пусть придет страх твой, Боже, на каждого из нас, чтобы нам пройти и получить абсолютный твой шалом и абсолютный твой мир в любой ситуации, которая бы ни происходила. Прошу тебя, Боже, чтобы мы здраво могли рассуждать. Пусть с небес твоих исходит твой мир и твой шалом. За все тебе честь и слава. Во имя Иешуа Мессии молились. И все дружно сказали
Амен.
Амен.
Амен.